Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда, по доброй традиции напоминаю, что этим красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути достижения идеала, раскрытия образа Божьего в себе, мы, надеюсь, будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно, нравственным развитием. Сегодня у нас в студии священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Честно говоря, уже, я думаю, наши слушатели понимают, что речь пойдет о духовном образовании сегодня. И, конечно, я очень рада и волнуюсь, дорогие слушатели, не буду от вас скрывать, что отец Алексей мой преподаватель в данный момент, и я как раз вот учусь в Московской духовной академии в том самом отделе дополнительного образования. И, кстати говоря, очень этому радуюсь, и хочется как-то побольше об этом поговорить и рассказать слушателям, которые, может быть, не знают. И давайте прямо... Отец Алексей, вот прямо с этого и начнем. С каких пор можно женщинам теологию обучаться? Вот я кому не скажу, все почему-то именно этому удивляются. Не тому, что есть такой отдел, и не тому, что есть такое образование при МДА, а вот именно, что женщин теперь туда пускают. Откуда такое удивление берется? Может быть, вы в курсе?
Ну, по всей видимости, духовное образовательное учреждение изначально воспринимаются как...
Ну, для священников.
Да, как те, которые готовят священнослужителей будущих. И поскольку женщины у нас священнослужителями не являются, то выглядит некоторым образом странно, что они там учатся. Но, начиная, наверное, с наших с вами времен как раз, получилось так, что многие женщины в том числе, но... И мужчины, которые не планируют связывать свою жизнь со священнослужением, хотят глубже разбираться во всех вопросах, связанных с богословием. И с культурой духовно-нравственной, которая вырастает из богословия. И в вопросах веры, и во многих других вопросах. И поэтому, отвечая на этот запрос, в общем-то, нашего общества, Московская духовная академия, ряд других наших духовных образовательных учреждений и, кстати сказать, в том числе светские вузы, которые открывают у себя кафедры теологии, сейчас это так называется, вот, открывают и дают такую возможность женщинам в том числе изучать богословие. Здесь, конечно, бывает очень так все по-разному, потому что кто-то изучает это для себя, совсем для себя, для того, чтобы ответить на какие-то вопросы своим домочадцам, детям, кому-то еще. Для кого-то это приходская необходимость, потому что наши многие женщины и мужчины помогают священникам и настоятелям на приходах. Для кого-то это вопросы, связанные с профессиональной деятельностью в другой светской сфере. Или журналистика, или связи с общественностью, или даже какое-нибудь муниципальное управление. То есть спектр возможностей достаточно широк. И вот изучение теологии, или, как мы говорим в нашей церковной среде, богословия, расширяет кругозор, обогащает человека, создает некий фундамент, на котором человек может стоять и формировать вокруг себя уже вот духовно-нравственное пространство, без которого... Ну, жизнь ни в семье, ни в коллективе, ни в нашем обществе, наверное, невозможна.
Отец Алексей, слышала от подруги такое высказывание, тоже, кстати говоря, не редкость такое услышать, и сама, честно говоря, тоже об этом много думала в свое время, что вера – это настолько живой и таинственный организм, что лучше как будто бы вот его не трогать, и это правда. И когда моя подруга узнала, что я пошла учиться и получать вот подобного рода образование, она говорит: слушай, ну это я вот не пойду, потому что это как сороконожка, которая вдруг задумалась, как она ходит, и разучилась ходить, что если я вот начну вот это все изучать, я еще больше, я просто запутаюсь, и тогда вот моя вот эта детская вера, она куда-нибудь трансформируется. Ну, наверное, понятное дело, что это не так, но ведь откуда-то это идет, отец Алексей? Наверное, это тоже не для всех, может быть, или это откуда-то идет? Вот что вы скажете по этому поводу?
Это и так, и не так.
И так, и не так, да.
С одной стороны, знаете, вот этот процесс очень сильно напоминает то, как из гусеницы, вот сороконожка чем-то на нее похожа, однажды появляется бабочка. Вот, это, конечно, пугающий процесс. Если бы гусеница могла соображать, что с ней происходит, она бы, наверное,
не захотела бы
всеми
туда.
Своими, да, да. Усиками там и так далее противилась
Сцепилась
бы этому процессу,
бы.
Да.
Ветку.
Но у нее появляется возможность однажды взглянуть на этот мир с высоты, если не птичьего полета, то полета бабочки. Это замечательно. И эта трансформация, хоть и сложная, угу. но нужная. Вот, поэтому мне кажется, что не надо бояться того, что мы с чем-то более глубоко познакомимся, что мы что-то новое для себя услышим, что это, безусловно, наложит отпечаток на наше мировоззрение, на наши отношения с другими людьми, на наш взгляд и на церковь, на какие-то общественные процессы, которые происходят. В этом нет ничего страшного. Наоборот, мы, прожив вот в этой системе координат уже многие-многие годы, крайне ценим, что это произошло. Потому что представить себя всю жизнь гусеницей, когда есть возможность вот совсем другого бытия, это очень-очень грустно, наверное, было бы. Вот. С другой стороны, все-таки сокровенная вера в сердце, да. как некий феномен, да, он, этот феномен или эта вера, это что-то такое нежное, это что-то такое трепетное, что мы не вторгаемся в эту область своими знаниями. Мы стараемся очень сильно беречь вот это ощущение человека. Больше того, мы понимаем прекрасно, что это ощущение, это чувство присутствия Бога, оно очень личное, очень индивидуальное. И мы не можем его запротоколировать, запрограммировать, оформить какими-то шаблонами и так далее. Мы, пожалуй, можем только дать некий фундамент, на котором, некую почву, если угодно, на которой дальше это чувство будет углубляться, развиваться и приносить человеку свои плоды. Поэтому с душой все будет хорошо, несмотря на то, что разум будет получать определенную пищу, а через него и душа тоже.
Отец Алексей, ну, конечно, мы знаем, и церковь знает эти имена, их много, людей духовно необразованных, но просвещенных Духом Святым, которые и без образования поняли самые глубины богословия христианского. И, конечно, такие люди есть, и даже старицы наши русские, какие-то святые, может быть, необразованные, да, но они при этом являются носителем благодати Духа Святаго. Да, и преподобный Серафим Саровский, и преподобный Сергий Радонежский, они в Духовной Академии не учились, но, впрочем, это никак не противоречит тому, что мы сейчас обсуждаем, просто, наверное, это о разных вещах идет речь. Тут речь о духовных возрастаниях, о духовном возрастании, а тут все-таки, да, об интеллектуальном.
Вы знаете, опять и да, и нет. Мы с вами, если будем глубоко смотреть на этот вопрос, не будем разделять возрастание духовного и интеллектуального. Это вещи, которые очень тесно между собой связаны. Что касается дарований, да, один насельник Псково-Печерского монастыря когда-то на похожий очень вопрос говорит: дорогой, таким надо родиться. Такие рождаются.
Да.
Точно так же, как в любой профессии рождаются, ну, вундеркинды, прям самородки, которые от природы еще и научат тех, кто получал систематическое образование. Но мы понимаем, что в своем большинстве Господь дает человеку, может быть, какие-то средние таланты, так скажем, и все это потом, ну, компенсируется, не компенсируется, развивается, правильно выразиться так, чем? Трудолюбием. И в данном случае, когда мы говорим о духовном образовании, мы понимаем, что да, вот я, например, не родился преподобным Серафимом Саровским. И что мне в таком случае делать? Мне в таком случае делать, открывать азбуку, так сказать, и вот эта буква А, вот эта буква Б, в духовном смысле в том числе. А потом уже, прочитав все, что необходимо, разобравшись в самых главных смыслах, поняв, о чем, собственно, жил в том числе и преподобный Серафим Саровский, выстраивать какую-то свою жизнь и свои отношения с Богом. Поэтому здесь духовность и знание, они никак друг другу не противоречат, никак друг друга не умаляют, поддерживают и развивают друг друга.
Отец Алексей, но нельзя при этом не говорить о том, что это не совсем такое образование в общепринятом смысле. Потому что, по-моему, даже и вы предупреждали, или, может быть, ваши коллеги в начале, в самом начале курса, что, дорогие друзья, если вы как бы ведете такой вот, в общем-то, не совсем церковный образ жизни, или, может быть, ну, совсем не церковный, и вдруг решили получить богословское образование, то это может быть для вас, ну, просто духовно опасно. Потому что тоже догматическое богословие, пока ты слушаешь лекции по нему, у тебя, ну, буквально вот ты боишься пошевелиться, потому что там такие серьезные обсуждаются материи, что, ну, кажется, что это просто может опалить, если ты неблагоговейно к этому вопросу будешь подходить. Вот это же тоже надо как-то учитывать и быть готовым к этому, когда ты размышляешь, не получить ли тебе духовное образование.
К этому надо быть готовым, но, видите, здесь все очень постепенно. Угу. Безусловно, вы очень верно отметили, что этим надо жить. Духовное образование никогда не является теорией. У нас есть такая полушутка-полуправда, что самым лучшим богословом является дьявол, который идеально знает всю теорию, гораздо лучше любого священника и любого доктора богословия, но результат этого знания, он отрицателен. Вот. И когда мы говорим про любого человека и про духовное образование, мы понимаем, что самое главное в этом образовании – это восхождение человека к образу, по которому он создан, к подобию Божьему, да? Соответственно, это и знание, но это и жизнь. Это борьба со своими какими-то недостатками. Это, безусловно, участие в благодатных таинствах Церкви, через которые душа человека просвещается, и сердце просвещается, и я дерзну даже так сказать, что и разум просвещается, потому что у человека появляется опыт, не зря мы говорим причастие, да, сопричастности Богу, вот, ну, в том контексте, в котором можно об этом говорить богословски. Вот, это очень такая комплексная, комплексный такой живой процесс, когда человек и живет этим, и понимает это лучше. И чем больше этим живет, тем лучше это понимает. А чем лучше это понимает, тем больше этим живет. И в конце концов, для многих людей это становится просто действительно самым главным смыслом. Это не означает, что обесмысливается все остальное. Наоборот, оно все приобретает новые, гораздо более глубокие, яркие оттенки. И в этом смысле духовное образование, оно, еще раз повторюсь, оно не просто для головастиков, не просто для теоретиков, оно для простых-простых людей, которые живут обычной человеческой жизнью. Знаете, почему-то в этот момент хочется вспомнить, как это было когда-то давным-давно на Руси, когда еще образовательных учреждений как таковых не существовало. Начинали читать дома или в приходской школе, или где-то еще. И что начинали читать? Псалтирь, например, начинали читать, Священное Писание начинали читать. Казалось бы, можно было бы читать что-то и другое, однако же всем было понятно, насколько важна вот эта гармония возрастания ума и сердца одновременно. И поэтому чтение Священного Писания, а не чего-то другого. Ну, а здесь у нас с вами сегодня палитра очень большая, знаний очень-очень много, поэтому мы радуемся, что можем восполнять вот духовным образованием те пробелы, которые светская система координат нам не дает сегодня.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера», и в гостях у нас сегодня священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Алексей, ну вот к следующему вопросу не знаю даже, как приступать. Но вот смотрите, в Ветхом Завете очень много сложных моментов, сложных. Может быть, какие-то до сих пор мы понять не можем, мы опираемся на святоотеческое наследие, и святые отцы в какую-то свою очередь тоже аккуратно приступают к этим моментам, аккуратно их комментируют. И не всем, честно говоря, людям, наверное, священнослужители благословляют читать Ветхий Завет самим. То есть это не самое такое вот легкое чтение. С другой стороны, Ветхому Завету, естественно, на богословских курсах, на курсах теологии, вероучительных курсах уделяется большое внимание, потому что без него, естественно, сложно было бы вообще обсуждать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, отец Алексей, вот если говорить в этом контексте, если говорить о каких-то вот, ну, что ли, неудобоваримых, да, моментах для вот этого умственного переваривания, всем ли полезно учиться богословию? Вот есть ли люди, которым, ну, лучше этим не заниматься?
Вы знаете, сейчас,
да, простите, мы сейчас не трогаем, вот, допустим, если он не ведет евхаристическую жизнь. Это мы как раз уже обсудили. А вот если ведет, но учиться вот не надо ему. Вот скажите, пожалуйста, есть ли тут все-таки какая-то грань?
Если эта грань и есть, то она очень-очень тонкая, и мы навряд ли ее с вами
сможем
сформулировать вот так вот в рамках нашего формата. Мы всегда просим наших дорогих абитуриентов, которые к нам хотят прийти учиться, принести с собой рекомендацию от приходского священника. От простого батюшки, который где-то когда-то тоже учился, который служит на приходе и худо-бедно знает и понимает этого человека. Это как некая такая вот легкая страховка от того, что человек идет с искренним намерением. Я думаю, что это самое-самое главное. Единственное, что человеку мешает абсолютно во всем, и в его светской деятельности, и в его семейных отношениях, и в образовании, и в том числе духовном, это человеческая гордость. И вот если мы понимаем, что человек имеет некое внутреннее, ну, я так скажу, покаянное устроение своей души, когда он понимает, что он человек перед Богом, он невелик, так сказать, со всеми своими особенностями, вот, и грехами в том числе, но Господь его очень-очень любит,
да.
И что он очень ценен перед Богом, несмотря на всю свою вот эту невеликость. И вот с таким каким-то...
Здоровым подходом.
Здоровым подходом, с таким внутренним устроением, вот Господь не зря говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. И их есть духовное образование, можно тоже так чуть-чуть перефразировать. Вот это некий залог. Таким образом, вот как-то прочертить такую грань, что вот кому-то совсем нельзя, потому что не получится так. Скорее получается другая история. Люди приходят, начинают погружаться в этот процесс, и есть те, какой-то небольшой процент, но он все же присутствует, кто спустя какое-то время видит, что это не их. Просто не их. По каким-то разным причинам. Кого-то не устраивает темп образовательный, может быть, слишком большая нагрузка. Кто-то не готов, может быть, немножко вместить в себя вот это все, пока что, может быть, не готов, да. И человек волен всегда в таком случае взять паузу. Мы абсолютно естественным образом относимся к подобного рода моментам. Всегда приглашаем побеседовать, выразить какие-то свои сомнения там или еще что-то, дадим какой-то добрый совет, и если надо, просто отпустим человека, ну, как сейчас говорят, в академический отпуск, так скажем, да, надолго ли, на коротко ли, вот, там будет видно. То есть это тоже процесс вполне естественный, его не надо бояться и не надо пугаться.
Да, спасибо огромное, отец Алексей. Важные мысли, потому что мы же узнаем что-то на 3%, а тщеславие такое, как будто мы уже просто мудрецы. И вот в этом тоже есть некая опасность. Вот ты богословие чуть-чуть изучил, и ты уже среди своих домашних, ты уже такой, вот знаете, фарисей. Спасибо Господи, что я не такой,
как мои домашние.
Точно. Ну, получается же так, пусть это даже внешне не видно, если хватает соображения это как-то скрывать, но ты внутри-то все равно собой доволен.
Есть такое дело.
И это момент острый. Он вообще всегда актуален.
А тут же мы еще хорошо понимаем, что я же изучал еще и сравнительное богословие.
А я еще пятерку понимаю.
Да, значит, я вот, дескать, знаю все и про протестантов, и про католиков, и про то, кто где спасется, кто нет. Вот. Да. И я, конечно, с таким замиранием сердца встречаю подобного рода случаи, но вот такое бывает, когда встречаешься с какой-то, предположим, там, общественной деятельностью кого-то из наших выпускников, и под каким-нибудь материалом, статьей где-нибудь, например, написано там имя, фамилия, какая-то должность, запятая, теолог. Вот. Ну, дай-то Боже, что так было на самом деле, но вы знаете, мне почему-то кажется, и я даже вижу вот нашу традицию академическую, священническую, даже священники как-то вот не пишут после того, как подписали какую-то статью, какой-то доклад, что вот священник там Петр Иванов, запятая, теолог или там богослов, да. Вот почему-то мы так не пишем, потому что понимаем, что...
Уж слишком высокая.
Где уж мы там, теологи и богословы, да. Слава Богу, что Господь нас терпит со всеми нашими...
Эти чины.
Угу.
Да, удивительно.
Так что вот так.
Так, ну хорошо, отец Алексей, давайте тогда прикладной момент обсудим. Угу. Какие на сегодняшний день есть все-таки программы в Московской Духовной Академии? Я так понимаю, что есть богословские и специализированные.
Да, наверное, все программы надо разделить на два больших класса. Это долгосрочные программы, когда мы обучаем наших слушателей на протяжении года, двух, двух с половиной, трех, и, может быть, даже больше в каких-то случаях. И на программы краткосрочные. Это несколько недель, может быть, до двух месяцев приблизительно. Понятно, что краткосрочные программы, они... либо посвящены очень узкому вопросу, который за этот период можно обсудить, либо это программы обзорные, целью которых является дать общее представление о богословии, предположим, в какой-то программе о педагогике с элементами психологии, например, и так далее. Если мы говорим про программы долгосрочные, то это всегда глубокое, подробное, последовательное погружение в изучаемую область. А что касается областей, то основных их, можно так сказать, две. Первое – это, собственно, богословие, или то, что светская система координат сегодня называет теологией.
Да.
Мы изучаем священное писание, мы изучаем нашу церковную традицию, литургику, мы изучаем наши таинства, мы изучаем историю церкви, мы переходим через это к духовно-нравственной культуре, к мировоззренческим каким-то вопросам и так далее. И второе важное направление, которым мы занимаемся – вот уже несколько лет, это педагогика, это и профпереподготовка, и повышение квалификации тех, кто преподает основы духовно-нравственной культуры, либо являются лицами, занимающими целый ряд должностей в системе образования. Это и советники, и педагоги-организаторы, педагоги-воспитатели, педагоги, детские психологи и так далее. То есть здесь у нас упор больше на то, чтобы познакомить с православным видением вот, процесса возрастания ребенка, его образования, опять-таки, в широком смысле слова. Здесь мы говорим и о методиках, и о самой духовно-нравственной культуре, безусловно, конечно же, и о ее базе в виде богословия и так далее. То есть вот богословие – одно такое общее направление, и педагогика – это второе общее направление. Вот. Может быть, на их стыке находится такая междисциплинарная область – это подготовка приходских специалистов. Иной раз мы говорим еще церковных специалистов. На приходах у священников чаще всего огромное количество забот, и сегодня очень нужны миряне, которые будут грамотно, адекватно, правильно понимая, что и зачем они делают, помогать священнику и в работе с молодежью, и в социальной работе, вот, и в каких-то миссионерских делах, которые случается священникам реализовывать. Вот. И, естественно, наверное, почти самое востребованное из всех направлений – это так называемая катехизация. Это когда мы научаем множество наших дорогих крещенных прохожан, захожан, но еще не прихожан, тому, что у нас в церкви происходит, зачем у нас это все происходит. Бесконечное количество, большое количество людей сегодня приносят своих деток крестить. Многие становятся крестными. И вот здесь крайне важно уметь понятным языком, не углубляясь сильно глубоко, но и не оставаясь на поверхности, объяснить людям, зачем они на самом деле пришли, что будет в чине крещения, ну и многие другие аспекты. Поэтому вот подготовка приходских церковных специалистов для нас тоже очень важная задача, потому что наша приходская жизнь сегодня этого требует.
Программа «Пайдея» на Радио Веры. У нас сегодня в гостях священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень скоро вернемся к вам, дорогие наши слушатели. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается, и у нас в студии священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. В первой части нашей программы мы обсуждали, что такое это самое духовное образование дополнительное, кому оно нужно, о чем оно. И вот как раз сейчас мы подошли к моменту того, где его действительно можно применить. И отец Алексей рассказал, что да, можно применить на приходах, и это, наверное, самое востребованное, что есть сейчас, я имею в виду после вот окончания этих курсов, особенно, мне кажется, для женщин эта история очень подходящая, которые могли бы свои силы какие-то посвятить все-таки, да, служению на приходе, да и для мужчин тоже. То есть это такое благородное, в общем-то, служение, помощь священнику приходскому, у которой действительно и так очень много послушаний. Отец Алексей, ну хорошо, в храме, еще какие варианты?
Исходя из того, кто к нам приходит учиться, мы понимаем, что это образование востребовано в том числе и тогда, когда наши слушатели работают по другим направлениям, светским в том числе. Речь идет и о журналистике, речь идет о связях с общественностью, когда надо адекватно и достойно представлять вот эту всю духовно-нравственную область в каких-то своих материалах, организовывая всевозможные мероприятия. Это какая-то грантовая, в том числе, деятельность. Много всего. И отдельная ситуация сегодня – это, конечно же, наши школы, средние общеобразовательные и другие учебные заведения – это департаменты образования соответствующих муниципальных образований, районов, городов и так далее. Это многие другие сферы деятельности, связанные с образованием, mm-hmm. потому что вопрос воспитания человека, вопрос воспитания гражданина своей страны, вопрос того, чтобы передать вот нашу какую-то религиозную идентичность следующему поколению. Вот в этой сфере решается, и у нас много, большое количество тех, кто учится, заняты именно в сфере образования, в сфере журналистики, в сфере пиара отчасти, и, как я уже говорил в начале нашей программы, в том числе в сфере муниципального управления. Это чиновники в том числе, которые вот видят для себя актуальным понимать то, чем сотни лет жила Родина, жило Отечество. Угу. И на чем мы все выросли, и на чем мы сегодня, может быть, даже не до конца осознавая и понимая это, все стоим. Вот мы просто живем с вами, у нас там седьмой день, он воскресенье.
Да.
Не Сандэй какой-нибудь, не еще какой-нибудь зон, так там и прочие варианты, да? Угу. А воскресенье, а чего воскресенье? Точнее, кого воскресенье? Да. Воскресение Христа. И поэтому каждый из нас, говоря, что я к тебе приду в воскресенье, он уже является частью вот этой христианской традиции, так или иначе, признает он ее или, может быть, не совсем признает. И это только то, что на самой-самой поверхности, а этих моментов их гораздо больше, они гораздо глубже. Поэтому помимо приходской деятельности, помимо образовательной, помимо управленческой работы, здесь еще и вопросы, связанные с написанием текстов, журналистикой, с телевидением, с радио. Здесь вопросы общественных связей. Здесь вопросы, конечно же, с искусством связанные, в том числе, потому что угу. наше традиционное искусство, оно во многом воспитано, выкормлено и выращено на искусстве церковном. Вот, поэтому спектр этого очень-очень большой. Но мне хотелось бы еще затронуть и тот случай, когда учатся наши слушатели, как мы говорим, для себя. То есть человек для себя что-то понял, он, может быть, не будет применять это в конкретной профессиональной деятельности, но он придет и, может быть, будет по-другому относиться к своему мужу или к своей жене, потому что он, наконец, выяснил, что вопрос не в том, кто кого должен палкой строить, а вопрос в том, что кого-то надо очень-очень-очень сильно любить. Угу. И христианство вообще-то об этом, а не о том, что кто-то главный, а кто-то второстепенный. Вот. А потом мы посмотрели на своих деток, а у нас есть вопросы с этими детками. У нас в 14 лет или чуть раньше, или чуть позже эти детки куда-то начинают устремляться от нас подальше. И нам, с одной стороны, нужна мудрость, чтобы их отпустить в это подальше, иначе они взрослыми не станут. А с другой стороны, нам нужна мудрость, чтобы их сопроводить в этом пути, в это подальше, потому что там их поджидает множество неожиданностей и ошибок. И вот как это сделать? Как сделать так, чтобы человеку элементарный технический вопрос, причастие не надоело, когда его туда вводят строго по графику и заставляют в буквальном смысле слова на определенном этапе жизни подростковой причащаться. Вот. Эти внутрисемейные вроде бы вопросы, а потом еще вопросы межличностной коммуникации с коллегами на работе где-то, вопросы, которые мы сегодня переживаем в нашем очень непростом нынешнем мире. Вот, все наши общественно-политические процессы и так далее, которые нас мучают, которые требуют, чтобы мы дали им какую-то внутреннюю оценку, с чем-то согласились, что-то наоборот от себя отстранили, может быть, и так далее. Вот духовное образование, оно, наверное, может быть, даже в первую очередь для этого, потому что человек осмысляет то, чем он живет, в контексте присутствия Бога в его жизни, Божьих заповедей и всего прочего.
Отец Алексей, если бы я не училась, да, я бы сейчас спросила, а как осмысляет, как можно осмыслять свою жизнь там, да, изучая историю, которая была 1000 лет назад? А на самом-то деле понятно как. Я вот, кстати говоря, была поражена почему-то. Каждый ведь свое находит. Вот я была поражена историей митрополитов наших, когда мы проходили историю Русской Православной Церкви. Ну, слушайте, мы все и молимся, на каждой литургии вспоминаем. А там ведь такие вообще стоят истории, такой личный опыт потрясающий. И я когда узнала митрополита Алексея, которому мы так молимся, почитаем его, что там стоит в его жизни, какие сложности, какие выборы, какие чудеса. Это же просто совершенно гениальный политик, помимо того, что он святой. То есть они просто удерживали страну в какой-то момент, они буквально вынуждены были управлять ею, если царь был, ну, либо мал, либо междоусобицы какие-то были. То есть, ну, это же вообще целый пласт, который можно действительно применить к себе. А вот Ветхий Завет, например, он меня как-то совершенно утвердил в другом. Было же очень модно еще несколько лет назад такое некое православие лайт, о нем, в принципе, не принято так вот рассуждать, но оно было. Это когда люди, вот мы все, вдруг решили рассуждать о том, что вот Бог есть любовь, что так и есть, но в таком контексте, что давайте вот, ну, живем как живем, ну, согрешил, покаялся, ну и ладно, ну тут и ладно, ну неужели Господь меня не простит, Он же меня любит. То есть, знаете, вот пошла стрелка совершенно в противоположную сторону, из какой-то вот запредельной строгости, я не знаю, да, людей, вышедших там из каких-то супер строгих семей, которых там заставляли молиться, совершенно в другую степень, что бы я ни делал, ладно, как-нибудь исповедуюсь, как-нибудь пройдет. И вот на примере Ветхого Завета я стала детям своим об этом говорить. Я говорю, смотрите, конечно, мы сейчас живем не в Ветхом Завете, но законы жизни, они всегда одни. И за грех все равно что-то да придется понести. Понятно, что Господь жалеет нас и дает нам самую малую часть того, что мы можем понести, но так или иначе, беззаконие есть беззаконие. Если ты его сделал, то извини, но тебе придется какую-то часть своей жизни все-таки что-то терпеть, возможно. И когда я озвучивала это как бы вот в беседе со священнослужителями, мне они даже возражали. Они говорят, ты слушай, ну это, ты знаешь, это ты католические какие-то истории тут нам рассказываешь, что вот грех, значит, наказание, грех, значит, наказание. Но это не так линейно. Это все-таки по-другому работает. Не Господь нас наказывает, а есть некие последствия за нарушение закона. Простите, отец Алексей, я сейчас такую глубокую историю иду, но это было бы нечестно, если бы я сейчас это не сказала. Разговор, наверное, с моей стороны не был бы полным.
Это замечательный вопрос и замечательный пласт, которого нам надо коснуться, как раз между вот этим лайтом, как вы сказали, и условным хардкором, если можно так выразиться, да, есть вот та самая золотая середина. И если бы, может быть, я пытался бы говорить о том, о чем вы сказали, но чуть-чуть другими словами, это бы выглядело как? И мы со слушателями пытаемся вот это назвать, вот удивительно откроется какая-то суть. Смотрите, мы когда крестимся, мы когда крестимся, мы-то маленькие чаще всего бываем, когда нас крестят, но если вот взрослый человек приходит, его священник будет спрашивать, сочетаешься ли ты со Христом? Сочетаешься ли? Вот это вот удивительно, это, знаете, это как в ЗАГСе, когда проходит церемония, да. Если ведущая высоким штилем говорит, что да. такой-то Михаил сочетается узами с брака с такой-то Марией. Вот они сочетаются, и вот они вместе, вот они друг друга любят, друг друга знают, узнают все больше и больше. Они, у них вся жизнь друг вокруг друга. Вот это вот сочетается, да, Михаил с Марией узами брака. Угу. А тут что-то очень-очень похожее. И вот спрашивает священник человека, сочетаешься ли со Христом? И он говорит, сочетаюсь. И этот вопрос звучит трижды, потом чуть-чуть в измененном виде, еще три раза он звучит и так далее. И вот смотрите, вот этот вот грех, вот эта вся неправильность, за которую вроде бы как какая-то ответственность, да, можно и такими словами выразить. Но мы все время пытаемся пробраться в глубину этих процессов и спросить, а как это отражается на твоем сочетании со Христом? Как это нарушает твое единство? Как это нарушает твою возможность быть с Богом, воспринимать Его благодать? И вопрос не в том, что Боженька накажет. Угу. Боженька накажет в том смысле, что научит. Он поможет через какие-то жизненные обстоятельства это хотя бы чуть-чуть разрушенное с Ним единство восстановить, исцелить, наладить его обратно. Угу. Это будет трудно, ну, потому что все в нашей жизни трудно. Вот как раз у нас с вами сейчас такой прямо методический элемент получился нежданно-негаданно, когда мы вроде бы обозначаем проблему, формулируем ее одними словами, а потом переходим к ее сути, да. и она выглядит немножечко иначе, угу. чем об этом, скажем так, принято говорить вот в народе, да? Вот, и это кусочек нашего образования, уж простите за такую полулекционную минутку, что ли, но вот так получилось в нашем с вами эфире. Поэтому мы берем вот эти все моменты, мы берем Ветхий Завет, о котором вы, кстати, чуть-чуть раньше спрашивали, берем все эти трудности, непонятности, берем Бога и смотрим на Него глазами людей из Ветхого Завета и понимаем, что мы уже другие люди, у нас другой менталитет, но Господь-то тот же. И Он взаимодействовал и с теми людьми, и с нами взаимодействует. Почему, может быть, немножечко по-разному? А что общего? И через это все мы приходим к пониманию, к углублению своих отношений с Богом, как на уровне рациональном, так и на уровне внутри своей души, на уровне глубинном.
Ну да, кстати говоря, очень важно, дорогие наши слушатели, если вам интересно узнать состав этих курсов, тоже можно найти на сайте Московской Духовной Академии, но мы немного буквально вот расскажем, что... А давайте вот отца Алексея как раз и спросим, не я буду рассказывать, а отец Алексей, что состав богословских курсов отнюдь это не только догматическое богословие, это целый пласт, который позволяет человеку широко смотреть на этот вопрос, это и философия. Ну, давайте... Отец Алексей, вас спросим. Все-таки какие предметы включают в себя этот курс?
База – это всегда Священное Писание, потому угу. что с этого мы начинаем, и нас интересует и сам текст, и то, что нам Господь через него говорит, и то, как мы это понимаем, и историческая какая-то ретроспектива, как к этому относились и как этим жили другие люди. Вот. Безусловно, это блок так называемый вероучительный катехизис, основы нашего вероучения, да. и более глубоко, может быть, догматика. Угу. Это всегда наша традиция духовной жизни, которая выражается в нашем литургическом богословии. Это богослужение, это те таинства, ради которых существует церковь. Вот. Это, безусловно, блок исторический. Это история древней церкви, это история русской православной церкви и нашего Отечества, естественно, также. Это вопросы, связанные с... сравнительным богословием и с апологетикой, то есть когда мы видим себя в пространстве иных христианских конфессий, протестантизма, угу. католичества, и пытаемся понять, а почему мы такие, что мы бережем, что у нас общего, а что различного, и почему, собственно говоря, мы эти различия подчас так строго храним. Вот. Соответственно, ближе к концу нашего обучения мы переходим уже к более таким, может быть, мировоззренческим вопросам. Это и элементы философии, это вопросы, связанные, может быть, с психологией, особенно если про педагогические программы говорим, то с возрастной конкретно психологией. Это педагогика, это все то, что связано с сопровождением людей в каких-то разных жизненных обстоятельствах, сложных или, может быть, несложных. Если про молодежь, то чаще всего все просто, взрослеют. А если это старики наши дорогие, люди, как сейчас говорят, пожилого возраста, да, престарелые, может быть, это люди, имеющие какие-то ограничения по здоровью и так далее. И мы учимся разбираться, а как подойти к человеку, а каким словом помочь человеку, а что нельзя, чтобы человека, не дай Боже, не ранить и так далее. То есть это уже такая будет и прикладная в том числе область. И как вот может быть некий такой логический результат всего этого, мы нашим слушателям, особенно когда к нам за такими образовательными программами приходят какие-то организации, предлагаем, можно так сказать, выбрать и настроить образовательную программу под свои запросы. Может быть, что-то знают. Вот педагоги приходят, они знакомы и с методиками, и с дидактикой, и с прочими дисциплинами педагогическими. Это им надо в меньшей степени, а богословие в большей. А если приходят приходские специалисты, у них немножко другой запрос, будущие приходские специалисты и так далее. То есть мы предлагаем всегда посмотреть на запрос и настроить, и сконструировать в буквальном смысле слова эту образовательную программу, чтобы она отвечала самым насущным чаяниям тех, кто знает конкретно, зачем ему это надо, если это узкопрофессиональная сфера. Либо предлагаем достаточно общие наши образовательные программы, теологию православия или православное богословие, вот, для тех, кто хочет глубоко познакомиться с традицией нашей веры.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Веры». У нас в студии священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень обстоятельно нам отец Алексей все рассказал. И вот я понимаю, что еще мы не обсудили какое-то вот такое вот совсем повышение квалификации, получение ученой степени. Но это нельзя спросить, если не разобраться до конца в понятиях. Профессиональная переподготовка, которую дает Московская Духовная Академия в качестве вот этих курсов, это является вторым образованием или это не совсем второе образование?
Сама по себе профессиональная переподготовка – это один из видов наших образовательных программ, и этот вид годится и предназначен для тех слушателей, у которых уже есть высшее образование, признаваемое государством, и, соответственно, проходя эту профессиональную переподготовку, слушатель получает диплом о профпереподготовке, который дает ему право на ведение профессиональной деятельности вот в этой новой сфере, в сфере теологии и православия. Вот. Параллельно, если у человека признаваемого государством высшего образования нету, мы приглашаем его поучиться на очень похожей, но имеющей некоторые свои особенности, церковной образовательной программе, в результате освоения которой слушатель получит церковный диплом о том, что он изучил на определенном уровне, конечно же, православное богословие. Вот у нас такая вилка существует, что в государственной системе координат это называется теология, а в церковной – богословие. Вот изучил богословие, и таким образом он может быть полезен в церковной, так скажем, среде, потому что этот документ будет валиден в наших церковных структурах, на приходах и так далее. Вот это основное такое различие. Соответственно, если мы говорим о какой-то дальнейшей траектории, то человек, имеющий высшее образование и имеющий таким образом профпереподготовку по теологии, может продолжать свое обучение на уровне магистратуры и, возможно, даже на уровне аспирантуры. Но здесь уже мы понимаем, что магистратура – это начальный научный уровень, так скажем, да, а аспирантура – это совсем уровень подготовки уже научных кадров. Здесь есть свои особенности, вот, которые, конечно, определяются уже в каждом конкретном случае, когда у человека возникает такое желание. Но как траектория, это один из возможных вариантов. Высшее образование светское, профпереподготовка по теологии, по богословию, и потом магистратура, либо аспирантура. Потому что напрямую, не изучая богословие либо в рамках высшего образования, либо в рамках профпереподготовки, ну, практически невозможно эффективно учиться в магистратуре или в аспирантуре по направлению теология. Угу. Нету базы, просто вот ее нету. Здесь как, наверное, с медиками, например, да? Медик не может, не имея профильного высшего образования, поступить сразу на следующий уровень, потому что очень большой разрыв. Вот, и здесь та же самая ситуация.
Отец Алексей, очень часто можно услышать цитирование апостола Павла о том, что женщинам учить не позволяют, то тут, то там от разных, в основном мужчин, да, и поэтому, конечно, не могу не задать вопрос, а может ли женщина действительно получить теологическое образование, ну хорошо, богословское образование, и уже преподавать? Преподавать в вузе, в светском или в духовном, насколько это уместно и нужно вообще делать?
У нас есть большое количество преподавателей женщин в Московской,
да,
духовной академии.
Да, это я понимаю.
Прямо в самой академии,
да.
Которые преподают не только на наших образовательных программах дополнительных, но и на основных, то есть на бакалавриате, в магистратуре и в аспирантуре. И очень часто это наши очень уважаемые преподаватели, имеющие соответствующие степени или кандидата наук, или доктора наук, и так далее. И мне кажется, что этот факт, он уже сам о себе
говорит,
во многом свидетельствует и говорит, да. Кроме того, мы, безусловно, приглашаем специалистов. А мы ведь четко очень хорошо понимаем, что сегодня женщины являются замечательными специалистами во многих сферах и могут поделиться практическим опытом применения своих знаний и в преподавательской деятельности, и во всех тех сферах, о которых мы сегодня с вами уже вспоминали, и в журналистике, и в общественных отношениях, во многих-многих других. Вот, и они для нас являются ценными специалистами, и их опыт для нас является очень-очень ценным. И если мы возьмем даже наши программы доп. Образования, мы увидим, что где-то пополам у нас преподавателей мужчин в сане или без сана священного, и преподавателей женщин. Ну и здесь, наверное, кроется ответ на ваш вопрос. Мы вполне, получая это образование, потом выходим в мир, общаемся с людьми, рассказываем. Вот, надо признать, что со времен апостола Павла в технических аспектах наш мир немножечко поменялся, стал чуть-чуть другим. Вот, поэтому тот, кто с любовью наставляет своего ближнего, когда ближний этого хочет, мне кажется, что без разницы в этом случае, мужчина это или женщина.
Отец Алексей, тогда все равно нужно разобраться, что имеет в виду апостол Павел. Это же не может устареть. Евангелие не устаревает. То есть все равно мы как-то должны к этому все-таки относиться, какую-то выработать позицию в отношении этого высказывания и правильно как-то его понимать. А не каждый как кто умеет. Например, жена да убоится мужа своего, вот знает вообще все православные мужчины. А вот продолжение уже знают далеко не все. А муж пусть возлюбит жену, как Христос возлюбил церковь. То есть как бы вот, чтобы тут не было удобного толкования этой фразы, каждому под себя, наверное, нужно какое-то универсальное мнение по этому поводу.
Вы знаете, мы можем только... Я вот даже не уверен, что мы в рамках этой программы
сможем
это дерзнуть, да, это сделать, потому что я бы с удовольствием пригласил бы сюда не то что в качестве поддержки, а в качестве, ну... как это правильно выразиться, даже не знаю, в качестве авторитетов, то есть тех наших преподавателей, которые занимаются сугубо герменевтикой, экзегезой Священного Писания. Вот. Но наша просто короткая справка, она не будет так обстоятельно выглядеть, да, да, может быть. Но здесь два аспекта. Один аспект, безусловно, это аспект... того, что мы живем совершенно в другой культурной парадигме сегодня. Если мы говорим о женщине в Средневековье и в более раннее время, это совершенно зависимый человек, который в буквальном смысле слова зависит от того, чтобы ее накормили. А чтобы ее накормили, у нее должен быть мужчина, который обладает грубой физической силой, бегает за дикими зверями, возделывает землю и так далее, и так далее. И именно поэтому мы вот в Священном Писании с вами видим вопросы, связанные с заботой о вдовах. Вот смотрите, сегодня же этот вопрос вот так буквально не стоит. А тогда он стоял, потому что вдовство, особенно с детьми, это социальная катастрофа, да? Вот. Мы, конечно, сейчас стали говорить о каких-то других, может быть, аспектах и так далее. Вот. И этими аспектами в том числе определяется положение женщины в том обществе, которому адресует свои слова апостол Павел. Не устаревают слова Священного Писания и апостольских посланий ни в коем случае, но вот как раз наши преподаватели, в том числе в нашем доп. Образовании, объяснят и покажут, кому они адресованы эти слова, в каких обстоятельствах они написаны, что они означали тогда и почему сегодня толкование этого места Священного Писания может иметь немножечко неожиданный для нас смысл. Вот даже та же самая фраза, что «жена да убоится своего мужа». Ну, если вот взять эту фразу, я попытаюсь сегодня прийти домой вечером и спросить свою супругу, боится ли она меня или нет. Я очень надеюсь, что она мне ответит «нет». Очень надеюсь. Вот, а фраза, тем не менее, есть. А значит, надо разобраться с тем, что делать с этой фразой, да? Вот мы этим и занимаемся в рамках духовного образования.
Отец Алексей, ну это, знаете, вот как, наверное, с пастырским служением, когда разговариваешь с пастырями, а не привыкаете ли вы служить у престола Божьего? И как-то и вы, наверное, так ответите, и все отвечают, что если ты с благоговением и пониманием как бы совершаешь литургию, а не просто вот как-то так, то нет, не привыкаешь, потому что благодать, она обновляет человека. Наверное, к этим знаниям, что женщине, что мужчине, тоже надо приступать благоговейно. Я тут попыталась, чему-то научившись, вот буквально на 0,3%, 0,3%, процитировать постановление какого-то, по-моему, вот я смотрю на своего звукорежиссера, мы как раз вместе эту программу писали, 4-го Вселенского собора, о ереси монофизитов. Господи помилуй, я это так рассказала, что мы потом это еще все правили и не могли как бы разобраться до конца, и потом я уже нашла первоисточник и уже правильно все прочитала. То есть это далеко не самая простая информация, которую можно, знаете, вот так вот в разговоре приступать с какой-то небрежностью, потому что это даже, ну вот, мне кажется, опасно, это даже грех, вот как-то с небрежностью приступать к этим знаниям и, соответственно, передавать их другим, потому что ты ошибся в одном слове, и ты поменял полностью весь смысл, особенно когда говоришь о том, что касается лиц Пресвятой Троицы, вот догматов, Вселенских соборов, постановлений. Вот первые века христианства – это вообще такая серьезная история, которой нельзя с кондачка вообще никак приступать. Поэтому женщина не женщина, но, возможно, действительно женщинам к некоторым темам, может быть, и не нужно подступать. Не знаю пока, отец Алексей, я для себя не поняла. Мне кажется, мне пока не нужно. А дальше неизвестно.
Мы с пониманием относимся, когда наши дорогие представительницы прекрасного пола немножко со смирением выражают свое понимание догмата о Пресвятой Троице.
Ну, это вообще. Может быть, и не нужно этого делать.
Ну...
Видите, вы тоже об этом вот так говорите. Мы с пониманием относимся. Ну, то есть, может быть, и не нужно и пробовать.
Вы знаете, тут все-таки мне почему-то кажется, что я женщин защищаю здесь в программе больше, чем вы даже. Вот такая
история. Я на них нападаю, а вы их защищаете.
Да-да-да. Но далеко не все мужчины тоже могут к этому подойти вот так, как надо. И знаете, это тайна на самом деле, это очень великая тайна. Мы, во-первых, не разделяем наше образование и молитву, причем молитва именно вот в этом классическом, может быть, семинаристам, набившем оскомину катехизисе, когда святитель Филарет нам говорит, что молитва – это возношение ума и сердца к Богу, да? Вот возношение ума и сердца, вот это то самое сочетание со Христом, о котором мы говорим, не просто знание о Христе теоретическое, а именно соединение некое с Ним. А потом здесь еще и Евхаристия, это таинство причастия, да? И вот мы никогда не можем объяснить, почему один человек совершенно искренне вторит словам молитвы священнической о том, что это есть тело и кровь Христова, а для другого человека это некий внешний обряд, в котором надо почему-то скушать хлебушек и частичку вот хлебушка и так далее. Это тайна. И в духовном образовании у нас тоже в этом смысле все очень таинственно. Это вот это жизнь души вместе с получением знаний. И Господь сопровождает эту душу в этом процессе, наставляет, назидает ее, образовывает ее, созидает, если угодно. В общем, с благоговением, знаете, как вот мы говорим, со страхом Божиим и верой.
Верую.
Да, со страхом Божиим не в смысле того, чтобы бояться, а в смысле с очень таким уважением, почтением и с верою.
Спасибо огромное, отец Алексей. Дорогие друзья, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем, с которым мы, между прочим, дорогие наши слушатели, очень многослойный разговор провели. Спасибо вам огромное. Отдельное спасибо, отец Алексей. В студии Светлого радио был священник Алексей Котельников, руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Да, надеюсь, дорогие слушатели, этот разговор был полезен для вас. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания, отец
Всего
Алексей.
Доброго,
спасибо
дай
большое.
Боже всем сил.
Спасибо.
Пайдея.